ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы начнем новую тему на несколько занятий, и она будет называться «Наше духовное наследие» или «Древняя история искон». И цель этого курса лекций будет состоять в том, чтобы показать и доказать самим себе, в первую очередь, ну и также тем, кто желает этого также, что общество вайшнавов, общество сознания Кришны, не является новым религиозным движением, а является не древней традицией, а вечной духовной традицией, вечным качеством души. Естественно, что мы не можем это доказать тем, кто этого не хотят. Мы должны это доказать самим себе и тем, кто хочет в этих вопросах по-настоящему разобраться. И я выбрал для этой темы один из стихов Бхагавад-гиты, глава 4, трансцендентное знание, текст 35. Ягьятвана пунармохам эвам ясяси пандава эна бутаня шешани дракшяся атманятхомаи. Господь Кришна сказал: получив истинное знание от самоосознавшей души, ты никогда не вернешься вновь в эту иллюзию, поскольку посредством этого знания ты увидишь, что все живые существа – не что иное, как часть Всевышнего, или другими словами, что они принадлежат мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В результате получения знания от самоосознавшей души или человека, знающего истинное положение вещей, приходит понимание того, что все живые существа – неотъемлемые частички Верховной Божественной Личности Шри Кришны. Ощущение отдельного от Кришны существования называется майей. Некоторые думают, что у нас нет ничего общего с Кришной, что Он только великая историческая личность, и что Абсолют – это безличный брахман. На самом деле, как утверждается в Бхагавад-гите, это безличный брахман есть собственное излучение Кришны. Кришна – Верховная Божественная Личность, есть причина всего. В Рама-самхите ясно говорится, что Кришна есть Верховная Божественная Личность, причина всех причин. Даже миллионы воплощений являются лишь его различными экспансиями. Подобным же образом и живые существа являются экспансиями Кришны. Философы Майявади ошибочно полагают, что в своих многочисленных экспансиях Кришна теряет свое собственное индивидуальное существование. Такая мысль материальна по своей природе. Из опыта мы знаем, что в материальном мире, когда вещь разобрана на отдельные части, она теряет свою первоначальную сущность. Но философы Майявади не могут понять, что абсолют и значит, что 1 плюс 1 равно 1, и что 1 минус 1 тоже равно 1. Это закон абсолютного мира. Из-за недостатка знаний в абсолютной науке мы покрыты иллюзией и думаем, что независимы от Кришны. Хотя и являясь отдельными частичками Господа, мы тем не менее составляем с Ним одно. Телесные различия живых существ относятся к майе или не являются действительными. Все мы предназначены для того, чтобы удовлетворять Кришну. Только из-за майи Арджуна думал, что его временная телесная связь с родственниками более важна, чем вечная духовная связь с Кришной. Все учение Гиты ведет к следующему выводу. Живые существа, как вечные слуги Кришны, не могут быть отделены от Него, и их ощущение независимости от Господа называется майей. Живые существа, как отдельные неотъемлемые частички Всевышнего, имеют свое предназначение. С незапамятных времен, забыв об этом предназначении, они существуют в различных телах людей, животных, полубогов и так далее. Такие телесные различия происходят из-за того, что они забыли о трансцендентном служении Господу. Но когда человек занят трансцендентным служением в сознании Кришны, он сразу же освобождается от этой иллюзии. Такое чистое знание можно получить только от истинного духовного учителя, и таким образом избежать ложного понятия, что живое существо равно Кришне. Совершенное знание есть знание о том, что Параматма, Кришна, есть высшее прибежище для всех живых существ. И что, отказавшись от этого прибежища, живые существа вводятся в заблуждение материальной энергии и воображают, будто существуют отдельно. Таким образом, Согласно различным видам материального отождествления, они забывают Кришну. Однако, когда такие заблуждающиеся живые существа приходят к осознанию Кришны, это следует понимать так, что они на пути освобождения, как утверждается в Шримад Бхагаватам: «Муктир хитваньятха рупам сварупина вьявастхити». Освобождение означает, что человек должен пребывать в своем истинном положении в качестве вечного слуги Кришны. Я гетвана пунар мохан, и вам яся сипандава, и на бутане шешани, дракшеся отманят хомая мои. Получив истинное знание от самосознавшей души, ты никогда не вернешься вновь в эту иллюзию, поскольку посредством этого знания ты увидишь, что все живые существа – ничто иное, как часть Всевышнего, или другими словами, что они принадлежат мне. Итак, и в стихе, и в комментарии к этому стиху неоднократно проходит мысль о том, что мы являемся собственностью Кришны. И это ощущение, конечно же, может передергивать нас, наш независимый ум, что мы являемся чьей-то собственностью. Более того, сбежавшей собственностью. Знаете, на подъезде у нас висит: «Потерялась собака, хозяин, за вознаграждение прошу вернуть». Хозяин обеспокоен тем, что собака убежала. Видимо, собака рвалась на свободу. Она считала, что хозяин недостаточно хорошо с ней обходится. Может быть, она счастлива, может быть, нет. Но хозяин обеспокоен, и ее жизнь тоже стала сложнее, это точно. И через какое-то время она забудет про этого хозяина наверняка и будет уже воображать себя полностью независимой. Так же и мы ушли от хозяина, мы потерявшаяся собственность, потерянная собственность. И мы ушли от полного целого, и поэтому в нашей жизни нет полноты. Ушли от полного, поэтому нет полноты в нашей жизни. Что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, какое положение мы ни пытались в этом мире занять, ощущение полноты не возникает. Если возникает какое-то временное, очень ложное, короткое, на короткое время, потом опять мы чувствуем, что-то не хватает. Это обозначает, что мы не находимся в контакте с полным целым. И я еще раз напомню, что наша цель – доказать по меньшей мере самим себе, что обрести любовь к Кришне, обрести осознание Кришны – это не индийская вера и не индийская религия, а это нормальное изначальное сознание для живого существа, нормальное состояние. И такое ощущение, что мы являемся каким-то, может быть, новым движением, возникает только тогда, когда мы смотрим на вещи материалистичными глазами, когда мы просто изучаем внешнюю историю, что общество, допустим, было зарегистрировано в 66-м году в Америке и так далее. Конечно же, сроки маленькие. И поэтому люди, которые смотрят на все это вот так внешне, они говорят: да, 66-й год и так далее. Вот новое религиозное движение, неоиндуизм, что-нибудь еще такое, запишут в какую-нибудь когорту различных разных других движений, которые примерно в такое же время возникли на той же волне. Вот. Но мы для себя должны глубже понимать, что это такое. Мы знаем из священных писаний, что в духовном мире все являются вайшнавами. Все абсолютно являются вайшнавами. И здесь, в этом материальном мире, когда мы попадаем сюда, здесь мы не перестаем быть вайшнавами, но мы перестаем быть вайшнавами в активном виде. То есть мы перестаем активно практиковать преданное служение. А по сути своей, внутри каждое живое существо по-прежнему осталось живым частицей Бога, как во сне. Во сне мы теряем осознание того, что мы где-то работаем или учимся, что мы часть какой-то семьи. Это уходит осознание. Хотя мы продолжаем оставаться этими личностями. Во сне нет такого ясного сознания всех этих вещей. Какие-то сны, какие-то грезы или вообще самозабвение полное. Хотя мы кем-то продолжаем быть, мы не понимаем, кем мы являемся. Вот примерно в таком же состоянии находится живое существо в этом материальном мире. Мы все частицы Бога. Кришна об этом прямо говорит. Он говорит: благодаря этому знанию ты поймешь, что все живые существа есть частицы Всевышнего, или другими словами, что они принадлежат мне. Принадлежат. То есть он заявляет свое чувство собственности на нас. Он говорит: они принадлежат мне. Но они не осознают этих вещей. Они пытаются наслаждаться какой-то независимостью, свободой. И нам нужно понять, что как раз осознание Кришны или вайшнавизм – это путь к своему изначальному положению. Причем нам важно стать не просто вайшнавами, потому что в духовном мире тоже есть разновидности вайшнавов. Есть вайшнавы, которые живут на Вайкунхе, вайшнавы, которые живут в Айодхе, Двараке, Мадхуре и так далее. Нас интересует вайшнавизм особого толка, вайшнавизм, который принес Господь Чайтанья. Его называют Гаудия вайшнавизм. Гаудия вайшнавизм обозначает, что наша цель – Галока Вриндаван. Галока Вриндаван – это самое сердце, самый центр духовного мира, то есть это место, где Кришна проявлен в своей самой сокровенной форме и где живые существа полностью открыты, полностью раскрепощаются, там проявляется на 100% их природа. И, конечно же, любой может заявлять, что мы лучше всех, наша традиция лучше всех. Не то, что могут, а все так и делают, собственно говоря. Потому что без ощущения собственной правоты и жить-то нельзя. Поэтому каждый человек должен ощущать себя правым. И естественно, что для того, чтобы жить, он должен понимать, что он делает самое важное дело. Самое важное дело. Как же иначе? Если я не важный, и то, что я делаю, не важно, зачем это делать вообще? И вот это ощущение того, что я делаю самое главное дело, оно важно для жизни живого существа. Но есть субъективные ощущения важности, то есть когда мы сами раздуваем значимость чего-то, а есть объективное. И для того, чтобы быть объективными, для этого мы должны опираться не на свой сентиментализм или фанатизм, а мы должны опираться на какие-то внешние источники. И внешними источниками наиболее авторитетными для нас являются Священные Писания. Поэтому и, конечно же, живая традиция, которая существовала до нас также. И поэтому мы будем пытаться понять положение вайшнава, настоящего вайшнава, именно исходя из тех описаний, которые даются в шастрах и из опыта нашей парампоры, нашей традиции. Как я сказал, доказать эти вещи мы должны себе. Другим, те, кто настроены как-то враждебно, бесполезно эти вещи доказывать. Более того, это доказательство произойдет не каким-то логическим путем, что я какой-то ряд аргументов вам изложу и скажете, ах да, действительно. А это доказательство произойдет тогда, когда мы действительно станем духовно богатыми. Например, человек, который богат в материальном плане, ему нет нужды выходить на улицу и говорить, знаете, я богат. Я богаче, чем вы. И чем вы, и чем вы синестезиаты. Мы ведь таких вещей мы не видим. Знаете? То есть человек богат. Казалось бы, этим можно похвастаться. Но никто не хвастается. Он сам один. И только один он знает, сколько у него денег. Но другие, по некоторым определенным признакам, поймут, что он богат. В каком доме он живет, на какой машине он есть, как он одевается, какое у него окружение. По этим внешним признакам они поймут, да, это какой-то непростой человек. Скорее всего, у него что-то есть где-то, так сказать. Вот. Но ему нет необходимости всем остальным доказывать, я очень богатый, я очень богатый. Люди такого же калибра поймут, они увидят его, и очень скоро у них сыграется дружба, и они в какой-то такой элитный круг объединятся и все прочее. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. И поэтому нет нужды, особенно перед другими, этот бисер метать и говорить, вот, я лучше, чем вы, лучше, чем... Он спокоен, он знает, что у него все хорошо, у него есть это богатство. Точно так же, когда человек действительно реализует свой потенциал внутренний, любовь к Кришне, тогда это богатство начинает проявляться у него через различные качества, через его поведение, через все, что из него исходит. И люди, которые ищут этого, они начинают понимать это, оценивать, и стремиться стать такими же. Не то, что они вечно повисают на нем и говорят, о, мой Гуру Махарадж, вы великий преданный, вы чисто преданный, а я жалкий негодяй вообще Кали-Юги, давайте я вот за вас зацеплюсь, как эти пацаны на трамвае прыгают сзади и на подножке. Да, вот в трамвай туда, и мы туда едем. Он говорит, да, это возможно, но только не так. Я тебе просто открываю секрет, как сделать так, чтобы ты тоже себе это реализовал. Я же не какая-то уникальная душа, все потенциально такие. Делай так, и все, и ты будешь таким же, нет необходимости в кого-то просто мертвой хваткой вцепляться и висеть на ком-то мертвым грузом, балластом. Итак, эти вещи должны быть реализованы, это не просто какое-то интеллектуальное понимание, это то, что приходит к нам из непосредственного опыта. И сначала мы должны понять, что в каждом человеческом обществе есть обязательно какая-то религиозность. То есть люди отличаются от животных тем, что в человеческом обществе всегда есть та или иная форма религиозности. Пускай даже самая поверхностная, примитивная, на уровне каких-то шаманских культов, она обязательно всегда есть. Потому что все-таки у людей хватает немного разума понять свою зависимость от каких-то высших сил. И вот эта вот зависимость от высших сил заставляет человека следовать какому-то хотя бы примитивному ритуалу поклонения, хотя бы он перекрестят тогда, когда грянет гром или еще что-нибудь. Но что-то такое есть в человеческом сознании, которое заставляет его принимать все-таки эти высшие силы. И даже если человек полностью атеистичен, когда он попадает в какую-то очень трудную ситуацию, нет никакого другого выхода, он начинает уже молиться, кому попало, уповать на какую-то, так сказать, силу, кричать «помогите» по меньшей мере, хотя бы к другому человеку взывать, понимая, что он зависим. То есть вера в то, что кто-то должен его спасти, она это есть. И мы должны понять, что из всех видов религиозности практика чистого и бескорыстного служения Богу является высшей формой религиозности. Это самое первое. И, в общем-то, никто против этого возражать не будет. Вы можете взять любую конфессию известную, и если мы рассмотрим хотя бы коротко, биографию святых в разных конфессиях, мы увидим, что почему этих людей считают святыми? Именно вследствие того, что они чисты и бескорыстные, что они не имели никаких материальных привязанностей, каких-то материальных мотивов, и они были целиком полностью преданы Богу так, как, допустим, эта традиция дает человеку, как он понимает эти вещи. Вот. И как Господь открывается ему, так он, соответственно, ему служит. Но святость в любом случае, в любой традиции, это как раз что такое? Это вот такая вот чистота и бескорыстие, когда человек чисто и бескорыстно предан Богу и не желает ничего взамен. Это, собственно говоря, мы и называем чистой преданностью. Это и есть, хотя это в разных традициях по-разному, конечно же, проявляется. И мы знаем, что, в общем-то, мир полон преданных, но преданные, когда я говорю мир, это не обязательно планета Земля, имею в виду, а многие разные другие планеты, но преданность в этом мире может быть в разных формах. Она может быть чистая, что встречается крайне редко. Вообще, все чистое и стопроцентно встречается крайне редко. Большей частью встречаются различные формы суррогата, то есть каких-то разбавленных вещей. И, например, если мы немножечко изучим население Вселенной, как по ведам это описано, мы узнаем, что в этом мире существуют разные, допустим, высшие планеты, Сваргалока. Кто там живет? Почему они там живут, эти люди? Эти люди очень благочестивы, они все являются преданными. Они все являются преданными. Без преданности Богу попасть туда просто-напросто не представляется возможным. Но почему они не дошли до Бога? Почему они застряли на высших планетах? Ну, материальные желания у них есть. И так они преданные Бога, но с материальными желаниями. Это какие-то карма-канди, допустим. Выше них находятся не райские планеты, а высшие планеты. Кто живет там, там тоже живут преданные. Но они тоже не дошли почему-то полностью до Бога. Почему? У них примесь гьяны, знания, риши, великие мудрецы. Им нравится покой, им нравится созерцание, им нравится медитация. Но они достигли своего возвышенного положения, этой чистоты, опять же, благодаря тому, что в их практике элементы бхакти присутствуют обязательно. И это подняло их уже выше, чем даже райские планеты. На высшие планеты попали эти великие мудрецы, риши. Буквально слово обозначает видящий, тот, кто видит. И эти риши, мы все видящие, но мы видим, может быть, просто своими внешними чувствами, глазами. А риши – это те, кто видят глазами знания. Причем мы теоретически можем это понимать, но практически это совсем другое. Потому что, когда, предположим, у нас чувство чем-то загруженное, какое-то чувство наслаждения у нас в жизни есть, видение глазами знания теряется, оно уходит. А риши – это мудрецы, которые никогда не теряют видение глазами знания. То есть они всегда контролируют чувства, потому что они смотрят на мир, все время осознавая бренность этой природы, все время осознавая высшее. Они все время пребывают в таком отстраненном состоянии. Они, вот эта философия, которая, может быть, всплывает в нашем понимании, когда мы читаем книги или когда мы что-то слушаем, она у них всегда ясно проявлена в голове. И поэтому они умеют очень ясно, четко мыслить, излагать все эти вещи. В этом смысл быть мудрецом, риши. То есть они смотрят на мир всегда глазами знаний. И это знание никуда не уходит от них. Вот. И несмотря на то, что они такие мудрые, они привязаны к этому философствованию, и в меньшей степени они привязаны к преданному служению. Поэтому они не дошли до Бога, а затормозились где-то там на высших планетах. Но тем не менее, они бхакты. Они признают встретят Господа, потому что Господь приходит туда, Он тоже там проявляется, они увидят, они Ему поклоняются, но они привязаны к своему образу жизни, вот к этой созерцательности, к этой медитативности, к этой философии, к этому эстетствованию. Это их эго так проявляется. И поэтому они не возвращаются обратно к Богу, а они остаются там. Хотя это очень возвышенные души, они выше, чем простые люди. И есть также чистые бхакты, шудха-бхакты, то есть личности, у которых нет примесей кармы, которая присутствует у жителей Сваргалоки, и нет примесей гьяны, которые заражены, вот эти риши, жители высших планет. Шудха-бхакты, чистые преданные, это те, кто живут Кришной, его желаниями. Чего хочет Кришна, то они делают. Это довольно редкие души, но мы знаем, что есть такое великое священное писание Шримад-Бхагаватам, которое как раз описывает жизнь великих преданных. Там разные персонажи существуют. И Шрила Прабхупада, описывая их сознание, все время говорит, что они обладают сознанием Кришны. Сознание Кришны, сознание Кришны. Такой термин расхожий, очень популярный. Откуда он взялся? Его придумал Шрила Прабхупада или что такое? Термин сознание Кришны – это такой вольный перевод санскритского термина Кришна-према. Кришна-према или Кришна-бхакти. Но изначально, как я встречал, Кришна-према. И мы знаем, Кришна-према – это обозначает интенсивную любовь к Кришне. Интенсивную любовь к Кришне. Кришна-према. И можно было перевести ее так. Но Шрила Прабхупада избрал перевод другое. Назвал, перевел слово Кришна-према термином на английский язык Кришна-consciousness, то есть осознание Кришны. Может быть, сознание по-русски – это не самое… Сознание, в принципе, это не так далеко друг от друга стоит. Вот. И поскольку это перевод все-таки термина Кришна-према, то в этом сознании должен обязательно присутствовать элемент любви, потому что према обозначает любовь. И мы знаем из нектара преданности, что осознавать что-то глубоко можно лишь тогда, когда ты действительно привязан и любишь это. Потому что если к чему-то мы не особенно привязаны, то мы не можем это еще глубоко и осознавать на самом-то деле. То есть глубоко мы осознаем то, что нас очень интересует. Вот что-то мне очень понравилось, интересовало. Вот эти вещи могу глубоко осознавать. А если нет к этому никакой привязанности, совершенно никакой, то не будет глубокого осознания. Я поверхностно буду на все эти вещи смотреть, а что здесь интересное? Ничего не интересное. А если меня зацепила эмоция какая-то, понравилось мне что-то, какая-то музыка, что-то еще, какая-то картина, я хочу больше узнать об этом музыканте или об этом художнике, какая-то вещь понравилась мне, и вот эта вот эмоция заставила меня глубже осознавать. Понятен механизм, да? И поэтому осознание Кришны – это не просто какое-то интеллектуальное какое-то упражнение, я осознаю Кришну, а оно именно основано на этой привязанности. То есть, поэтому Кришна и говорит в Бхагавадгите «Маммана Бхава, думай обо мне с любовью». Бхава обозначает любовь, думай обо мне с любовью. Потому что, если нет любви, мы не можем о чем-то думать позитивно. Какие-то вещи, если мы хотим чего-то, какая-то вещь проникает в мое сознание, я думаю о ней неустанно, потому что у меня какая-то эмоциональная привязанность к ней. И вот я хочу, я со всех сторон эту тему обдумываю, как обрести, как приобрести, потому что чувства хотят, эмоционально этого хочу, и поэтому я все глубже и глубже пытаюсь понять все эти вещи. Итак, осознание Кришны основой своей имеет эмоцию или любовь. И мы знаем из нектара преданности, что когда бхава, эта любовь, приходит к человеку, то это довольно интересный процесс. Это не просто какое-то сентиментальное чувство, как, знаете, в материальном мире влюбились люди, увидели друга, оп, как что-то там заискрило, и все. Купидон, амурчик попал стрелой в сердце мое, и все, я убит. То есть, примерно, конечно, это так оно и происходит в материальном мире. Но в духовном плане не стрела Купидона попадает в сердце, а мы знаем, что два луча исходят из Радхарани. Самвид Шакти – энергия сознания, и Хладини Шакти – энергия любви. Это то, чего нам не хватает. И когда человек своей преданностью, своей деятельностью заслужил это, Кришна дает милость. Эта милость состоит в том, что на человека не исходят самвид Шакти и Хладини Шакти. Энергия глубокого осознания, глубокой привязанности. И с этого момента он становится таким уже немножко духовным безумцем. Он любит Кришну, и поскольку он эмоционально привязан к нему, он глубоко осознает его. Легко осознавать те вещи, к которым мы привязаны. А если мы не привязаны, то это осознание будет каким-то искусственным. Будем пытаться приклеить его к себе, но любим мы другое. И поэтому осознавать будем другие вещи. Итак, сознание Кришны – это Кришна-према, то есть эмоциональная привязанность и осознание уже на этом основано. И вот Шримад-Бхагаватам рассказывает о многих примерах таких великих преданных. Можно вспомнить, кто там встречается, если начать с первой песни. Нарада Муни, Кунти, Бхишма Дева, Друва Махарадж, Прохлада Махарадж, Господь Шива, Брахма, Нарада. Это такие первые, кто приходит в голову, личности, которых в Шримад-Бхагаватам приводят в качестве примера великих вайшнавов, то есть личности, которые именно вот так вот эмоционально привязаны к Кришне. Среди всего прочего, там даже есть один интересный персонаж, который является демоном по своей природе, Вритрасура, я говорю о нем, но так много о нем рассказывают, там, потому что по своей внутренней сущности Вритрасура был великим преданным, великим бхактой. И мы знаем его историю, например, он требует, скажем, особо остановиться на нем, потому что это как раз где-то наша ситуация. У Вритрасуры было демоничное тело, вследствие проклятия демоничное тело, и в рамках этого демоничного такого тела не лучшие формы рождения, асуры, он осознавал Кришну. Это примерно наша ситуация, потому что мы тоже получили тела не лучшего качества. Никто из наших родителей не совершал никаких духовных самскар, ритуалов, никто из нас не получил ведического образования. То есть по своей такой природе, может быть, мы и не были такими злобными демонами, но демоничное начало в нас было. Мы жили образом жизни в невежестве, которое не соответствовало вайшнавизму. И в рамках этого тела, в рамках этой психики мы стали вайшнавами. И теперь нам предстоит некоторая борьба со своим прошлым, со своим собой. И поэтому пример Вритрасуры, он как раз такой подобающий, как в рамках демонического тела, демонической формы жизни, демон, даития, он осознавал Кришну. И очень интересно это все было. Мы знаем, что в прошлой жизни Вритрасура был царем Читракету. Хороший царь был, но один изъян в его судьбе, он состоял в том, что хотя у него было очень-очень много жен, все его жены как-то волею судьбы были бесплодны. И для царя, для кшатрия не иметь наследника – это большой удар по его престижу, по имиджу и вообще по царству. Преемственность нарушается, как то же самое, что учитель нет учеников. Что это за учитель, у которого нет учеников? Это означает, кому он знания передавать будет? Должны быть какие-то преемники. И также царь переживал по поводу того, что у него нет сына. Семейная жизнь без детей – это что за семейная жизнь? Вот. И мы знаем эту историю из шестой песни Бхагаватам. В конце концов, его Ангирамуни благословил. Он сказал, да ладно, царь, успокойся, будет у тебя сын, все будет хорошо. Конечно, это будет проблематично для тебя. Сейчас не буду все детали пересказывать, все это вы можете прочитать. В Бхагаватам, вы знаете, в конце концов родился у него сын, у Махараджи Читракету. И другие жены стали завидовать той, от которой родился сын. И в конце концов они устроили заговор, и этого младенца отравили. Вот. И действительно, этот сын стал причиной большой скорби для отца. Вот. Но тем не менее, потом его учитель Ангирамуни пришел, дал ему наставление. Он сказал, что показал ему картинку, как живое существо входит в тело, выходит, входит, выходит. Вот. И когда этот его сын стал говорить, о каком, ему сказал этот Нарада Муни тоже был, Нарада с Ангирой вместе пришли. Нарада говорит, почему ты так рано покинул своих родителей? Видишь, они сокрушаются, твои мама и папа плачут. Зачем ты их покинул так рано? И этот Джива стала вдруг говорить языком трансцендентного знания. Она говорит, а о ком ты говоришь, каких родителях? У меня уже было столько родителей, миллионы родителей. В каждом теле получаю родителей. Невозможно родиться без родителей. В каждом теле какие-то родители есть. Ты про каких говоришь? Про этих двух? А? Эти родители, ну, очередные мои родители, да? Ну, почему так сильно к этому нужно быть привязанным? Уже миллионы других родителей. И представьте себе, ваш ребенок так заговорил, да? Но если, скажем, у нас не сильно ложное эго развито, и, в общем-то, мы способны, если воспринять, что устали младенца глаголит истина, так это воспринял Читракету, фактически его сын стал его учить. И Читракету понял, что-то я действительно не туда как-то своим умом зашел. Вот. И хотя в конце концов эта джива ушла из этого тела, трагическое событие произошло, для Читракету все это закончилось просветлением большим. Вот. И он действительно ушел в уединенное место, стал заниматься духовной практикой и, говорится, достиг высокого уровня. Кришна прямо, сознание Кришны достиг. И более того, он даже стал царем Видьядхар на одной из высших планет. Это высокое материальное положение. Какие-то у него были, видимо, материальные привязанности еще, но сознание Кришны тоже неплохое у него было. И вот однажды он летал по вселенной на каком-то воздушном корабле этих Видьядхаров, и залетели они на холм Кайлаш, где сидит Господь Шива. И вокруг него были великие мудрецы, а на коленях у Господа Шивы сидела его вечная супруга Шакти, Парвати Деви. И когда Махараджа Дракету увидел это, он так как-то вроде как в шутку, вроде не злобливо, но тем не менее какое-то такое замечание отпустил, что вот, дескать, великий Вайшнав, такая возвышенная личность, Шива такой отреченный, а в компании мудрецов, значит, его супруга сидит у него на коленях, как-то это не очень. Вот. И Господь Шива, он настолько велик, что для него это была такая мелочь, он даже не заметил всего этого. Но Парвати, да, как женщина, повела себя вполне адекватно, она возмутилась, что это за такие ремарки со стороны какого-то залетного Видьядхара в адрес самого Господа Шивы. Вот. И она, значит, стала довольно резко высказываться по поводу, она говорит, да ты кто такой вообще, такие вещи произносишь. Одним словом, она прокляла Махараджу Читракету, что ты станешь демоном. И Махараджа Читракету довольно-таки безропотно принял это проклятие. И Шива похвалил его, говорит, смотри, Парвати, ты прокляла его, он даже тебе не возразил. Хотя у него есть шакти, есть энергия противостоять этому проклятию, он принял это как волю судьбы. Смотри, какой смиренный, какие смиренные бхакты в Вишну. Так он и похвалил этого Читракету, который только что оскорбил самого Шиву. А Шива, как настоящий вайшнав, начал восхвалять того, кто его оскорбил. Нереактивное сознание совершенно, насколько великое нужно сознание иметь. Но тем не менее... пистолет выстрелил, проклятие сработало, и Читракету должен был стать демоном, и он стал им. Но поскольку он был вайшнавом, то и великим вайшнавом, то демоном он тоже великим стал. Мы знаем, что когда Джая и Виджая только пали свои кунхи, поскольку это были их первое рождение в материальном мире, то вот эта вот духовная энергия, которую они обладали, она трансформировалась в такую ужасную материальную шакти, то есть конвертация произошла энергии духовную и материальную. Это были не просто демоны, а супердемоны. Говорится, под их шагами сотрясалась вся вселенная, Хираньякша, Хираньякашипу, первое их рождение. Поэтому, когда этот великий вайшнав Читракету стал демоном, он стал таким первоклассным, очень мощным демоном Вритрасурой, который сражался с самим Индрой. Индра – это царь небес, это могучая личность, все, так сказать, войска НАТО и так далее, это вообще никто перед ним. Вот, это очень могучий воин. И Вритрасура сражался с ним на равных с Индрой. Но они никак не могли одолеть друг друга. Мы знаем, это очень интересная глава в шестой песне Бхагаватам, когда между ними происходит философский разговор, и где читает этот самый Вритрасура, хотя он и демон, он проповедует Индре о власти Верховного Господа, о непривязанности, о высшей дхарме. То есть он говорит, как чистый вайшнав, здесь проявлялась его внутренняя природа. Вот. И хотя он сказал, я знаю, Индра, ты меня убьешь, я знаю, что так мне предстоит умереть, вот, но тем не менее я не привязан к этому, ты же так привязан к своей победе. Вот. И Индре никак не давалась победа, и тут на сцену вышел еще один вайшнав, его звали Дадичи. Вот. Когда полубоги никак не могли одолеть этого Вритрасуру, они обратились к Вишну. Вишну сказал, ну, понятно, с таким демоном вы столкнулись, что его так просто не одолеешь, он очень силен. Вам нужно оружие особое, ваджра, такая особая молния. И эту ваджру можно сделать из тела одного великого вайшнава, Дадичи его звали, этого вайшнава. Вы должны попросить его, чтобы он отдал вам тело свое. Я уверен, что он не откажет за благое дело. Вот. И когда полубоги пришли к этому Дадичи, это был чистый бхакта, сказали ему, Вишну сказал, чтобы ты отдал свое тело. Бхакта Вишну сказал, ну раз Вишну сказал, значит, поберите, это мой Господь, которому поклоняюсь. Он безропотно отдал свое тело, и при помощи определенной технологии из его тела, это вся его духовная шакти была трансформирована в эту ваджру, в это особое оружие. И благодаря этому оружию, в конце концов, Индра убил этого Вритрасуру. Но Вритрасура, удивительно, как я говорю, хотя в теле демона, сохранял сознание Кришны. То есть он в любых обстоятельствах сохранял свое духовное сознание. Это как раз то, что нам надо. Это то, ради чего, собственно говоря, мы практикуем духовную жизнь. Что наше материальное рождение, может быть, не самое удачное. Но благодаря встрече с другими вайшнавами мы получили шанс духовного рождения. И теперь благодаря духовному рождению внутри вот этой вот, может быть, не самой лучшей оболочки растет настоящий вайшнав. То есть мы начинаем восстанавливаться как вайшнавы, начинает наша духовная природа возвращаться к себе. Итак, это как раз то, что нам нужно. И Вритрасура продемонстрировал, что такое сохранять сознание Кришны при всех обстоятельствах. Итак, вайшнавизм – это вечное учение. В духовном мире, как мы говорили, все вайшнавы. Творец Вселенной, Брахма, также является первым вайшнавом. И чтобы опять нас сделать вайшнавами, ради этого приходит в материальный мир Кришна. И в нашу эпоху мы знаем, что он пришел в облике Шичитани Махапрабху, который принес шудха бхакти, то есть чистое преданное служение. Господь Читания сказал: ничего не хочу, надханам, наджинам, насундарим, кавитам, ваджагадиши, камы. То есть ничего не нужно. Ни прекрас, ни мирской любви, ни последователей, ни богатства, ничего, ни ведического, так сказать, вот этого возвышения, кавитам, все эти цветистые слова. Я ничего не хочу. Все, что хочу, он говорит, чистого преданного служения тебе. Это как раз то самое, что может излечить нас полностью до конца. Не до промежуточного состояния, как великие мудрецы и так далее, а до изначального состояния. И в традиции от читания Махапрабху уже пришел Шрила Прабхупада, который принес нам это же самое послание. И суть этого послания... Вам не жарко? Ничего? Здесь не надо открыть. А? Жарко? Нет? Ну, смотрите сами. Суть этого послания называется Санатана Дхарма. То есть это обозначает наш вечный долг. Мы все занимаемся чем-то. Обязательно. У каждого человека есть в жизни какое-то дело. Этот человек ничем не занят, как его называют, бездельник. Бездельник. Раньше даже статья такая была. За тунеядство людей сажали. Почему не выполняешь свой долг? Соседи могли на вас написать что-нибудь, и все. И посадили бы за безделье. Предупредили бы, потом бы посадили. Человек не выполняет свою дхарму. И так у каждого есть какая-то дхарма. Но иногда люди вынуждены идти на какую-то работу, чем-то заниматься, не потому что это им нравится, а просто это способ поддержать себя, просто это способ какого-то общения. Порой у людей такая работа, что они на нее ходят не столько работать, сколько общаться. Они приходят, чаи там гоняют, ля-ля-ля, какие-то там новые свои тряпки друг другу показывают, обмениваются новостями. Такая у них работа. Полдня они раскачиваются, потом они идут на обед, потом они говорят, ну после обеда уже, ну что тут осталось уже, в принципе, домой скоро. Вот, ну такая работа у многих. Некоторые, конечно, пашут действительно в поте лица своего, но в целом, довольно редки те случаи, когда человек был бы вообще в полном восторге от своей работы и был бы полностью бескорыстно предан. Это крайне редко встречается. В основном люди выполняют свою работу, ну, потому что надо, потому что все так делают. Это какая-то форма общения, что-то такое. Но когда мы говорим о снатнадхарме, о вечных обязанностях, это не то, что делается из-под палки или не потому, что надо, а это как раз и есть проявление внутренней потребности природы живого существа. И само слово «дхарма», мы знаем, обозначает внутреннее неотъемлемое качество какого-то объекта. У каждого объекта есть какое-то качество, без которого эта вещь таковой не является. Шрила Прабхупада приводил простые классические примеры. Он говорит, что дхарма сахара быть сладким, дхарма воды быть жидкой. Если сахар не сладкий, это уже не сахар. Может, это сода какая-то белая, что-то еще, там какая-то соль, мы не знаем, что, какая-нибудь, может, лимонная кислота. По виду невозможно определить, нужно попробовать. Сладость есть, значит сахар. То же самое вода. Если она не жидкая, значит это уже не вода. Итак, когда какое-то главное качество в объекте меняется, то уже объект по-другому называется. Например, если вода перестала быть жидкой, а стала твердой, ее теперь называют лед. А если вода перестала быть жидкой и стала газообразной, теперь ее называют пар. То есть изменилось главное качество, изменилось название. Итак, вот это вот главное качество, оно и определяет природу живого существа. И живое существо по своей природе – это любящий слуга. Тот, кто должен что-то любить, кого-то любить и кому-то служить. Это такова природа, без этого никуда, так сказать, невозможно. И поскольку живое существо вечно, то вот эта дхарма – любить и служить, она также вечна. Она требует применения. Но поскольку люди потеряли Кришну, то теперь эта преданность и любовь находят в себе какие-то другие объекты. Куда-то в другую сторону эта энергия любви и служения направляется. И хотя все народы имеют разные культуры, и хотя виды жизни все разные, вот эта вот изначальная эмоция, которая есть в каждом, стремление к какой-то расе, проявляется у всех одинаково. Если вы возьмете эскимоса, или, скажем, поставить рядом каких-то разных совсем народностей. Вот там эскимос, вот какой-нибудь там белый человек, вот негр, вот индус и так далее. И каждому из них на своем языке какую-нибудь шутку расскажете, они все будут смеяться. Одинаково будут проявляться эмоции. Одинаково все любят, одинаково все ненавидят, одинаково все печалятся, одинаково все удивляются, понимаете? Когда кто-то удивляется, у него расширяются глаза, рот открывается. Совершенно одинаково, независимо от культуры. Эмоции проявляются у всех совершенно одинаково, абсолютно одинаково. Потому что в глубине, какие бы ни были разные тела, в глубине тождественные дживы находятся. Хотя они все индивидуальные, разные, в эмоциональном плане совершенно все одинаково идет. Если мы видим, что человек сидит и плачет, или такой подавленный, понятно, что-то произошло. И это будет у всех народов обязательно одинаково проявляться, всегда, понимаете? Потому что, несмотря на свои внешние культуры, дживы все, по сути, одинаковы. Вот, животные тоже, и они одинаково и грустят, и одинаково радуются, и одинаково гневаются. Все одинаково происходит, потому что, по сути, тождественные живые существа находятся внутри этого. И любовь – это самая сущность живого существа. Она должна найти себе применение. И любовь – это объединяющая сила. Это объединяющая сила. Что это значит? Это значит, что когда мы кого-то любим, мы хотим объединиться с этим человеком. Когда люди любят друг друга, что они хотят? Пожениться. Что такое женитьба? Это контакт, соединение. Соединение. Когда какие-то симпатии есть, люди объединяются в какие-то кланы, в какие-то клубы. Давайте с вами дружить, давайте с вами заключим какой-нибудь, не знаю, контракт, пакт или еще что-нибудь такое. Мы объединяемся во что-то. Союз Советских Социалистических Республик, еще во что-нибудь объединимся. Да? Вот. Это значит, что между нами есть какая-то симпатия. И когда эта симпатия есть, любовь есть, это проявляется любовь как объединяющая сила. Мы объединяемся. И противоположность любви – это ненависть, разъединяющая сила. Когда люди разлюбили друг друга, что говорится? Развод, все. Или мы размениваемся, разъезжаемся, расходимся в разные стороны. Мы строим границу, мы какие-то там решетки ставим, и все. Итак, ненависть – это разъединяющая сила, любовь – это объединяющая сила. Итак, Санатана Дхарма обозначает развить всю любовь, которая что сделает? Объединит нас опять с Кришной. Сейчас мы разъединены с Ним. Именно потому, что наше чувство любви направлено в другое русло. Мы сейчас не любим активно Кришну. Мы можем допускать, да, любовь к Кришне – это высшая цель жизни, это нужно делать, это нужно развивать, повторяй Хари Кришна, читай книжку, останься перед Божеством, все правильно, я это уже и делаю. Вот. Но пока моя любовная привязанность может быть в другом месте. И я поэтому объединяюсь пока в какие-то другие кланы, какие-то другие вещи для меня будут более важными. Вот. Но по мере того, как будет возрастать любовь к Кришне, я больше буду объединяться с Кришной. Как Шрила Прабхупада в комментарии говорит. Под воздействием иллюзии Арджуна думал, что временные его родственные отношения с семьей являются более важными, чем вечные отношения с Кришной. Он так думал под воздействием иллюзии. Точно так же думаем все мы под воздействием иллюзии. И изначально сама эта энергия любви исходит откуда? Она исходит из Шримати Радхарани. Шримати Радхарани – это главная вайшнави, то есть это женская половина Абсолюта, как раз та самая, кто служит Кришне лучше всех. Она источник любви, она воплощение любви. Поэтому ее называют как? Хладини Шакти. Энергия любви. Шакти обозначает энергия, Хладини обозначает любовь. Итак, Шримати Радхарани, другое имя – это Хладини Шакти. Итак, это изначальная любовь, воплощение, персонификация любви. Из нее она исходит. И Господь Читание – это как раз тот, кто принес ее дух. Шримати Радхарани. Итак, энергия исходит от Шримати Радхарани, энергия любви приходит к нам для чего? Чтобы мы объединились с Кришной. Потому что Шримати Радхарани всегда с Кришной. Она либо внутри него, либо вне его, но в каких-то очень близких отношениях. И в этом наша философия. То есть есть персонификация любви Шримати Радхарани, и Господь Читания – это тот, кто принес эту традицию. Традицию любви в духе Шримати Радхарани, в духе жителей Вриндавана. Если мы развиваем эту любовь, то эта любовь как раз то, что и объединяет нас с Кришной опять. В этом и есть суть вайшнавизма – развить любовь к Кришне и направить ее на него целиком и полностью. Если же живое существо не реализует эту свою природу, то оно находится в таком состоянии недовольства. Когда у человека, предположим, есть какой-то талант, и ему не дают его проявить. Он чувствует себя дискомфортно, потому что этот талант из него лезет. Ему хочется себя проявить, а ему говорят, не будешь ты, нельзя, не делай, не пой, не играй, еще что-нибудь, все, отойди, не мешай. Да? Вот. И человеку хочется реализовать то, что у него внутри, потому что он рожден для того, чтобы эти таланты каким-то образом проявились. И он счастлив, когда это из него реализуется, исходит, а когда это не реализуется, подавляется в нем, он не может быть счастливым. Точно так же, вот это вот желание реализоваться нам как личностями на таком эмоциональном уровне, вот в это состояние чистой такой вот всеохватывающей любви, это нужда и потребность каждого живого существа. Если это не происходит с нами, тогда живое существо чувствует себя несчастным. И мы видим, как люди пытаются найти свои энергии разные формы предложения. Туда, сюда, приткнуться, чем только не заниматься. Но поскольку они нигде не встречаются с Кришной, куда бы они направляли свою энергию, ученый думает, он пытается знания, музыкант или поэт, или художник, он что-то такое пытается эстетически реализовать через слова, через свет, через музыку. Но если они не достигают вот этого абсолюта, то их деятельность не приносит им какого-то удовлетворения, потому что она не достигает вершины. Он не смог прославить Кришну, он не смог, как Шрила Прабхупада говорит, если вы ученый, действительно ученый, ну докажите Кришну, не так сложно, я же вам даже подсказываю, как это сделать. Вот так, так, так и так. Докажите Кришну, и все, это же не так сложно. Если вы художник, прославляете Кришну, музыкант, певец, пойте, это же не так все сложно, тогда вы будете полностью удовлетворены. Итак, если мы не реализуем себя как вайшнавы, то мы остаемся в рамках материального существования. Если ты не достиг совершенного тела, духовного тела, будешь продолжать получать несовершенные тела. Материальные тела, все несовершенные, мы получаем их одно за другим. И только когда мы получаем совершенное тело, васту ситхи, духовное тело, ситха-деха, ситха-рупа называют его, когда мы получаем это духовное тело из-за нашего постоянного преданного служения, тогда больше мы не получаем материальных тел. Нет нужды. Потому что мы своим этим материальным временным телом так действовали, что снискали благословение Кришны, Шримати Радхарани, и получили в награду совершенное тело. Они посмотрели и говорят, это... служить Кришне в этом теле не представляется возможным. Потому что тело то болеет, то ему спать хочется, то еще что-нибудь такое, то какие-то у него... беспокойство, остатки кармы, семья, там что-то еще, какие-то дела его дергают. Он не может полностью бескорыстно заниматься этим служением, потому что это тело рождено из энергии кармы, и поэтому энергия кармы довольно долго еще дергает это тело. Вот. Но когда человек это тело использует правильно, то в конце концов Кришна говорит, получай совершенное тело, ситхадеха, совершенное тело. В этом теле ты сможешь быть совершенной личностью. И для того, чтобы вот этому обучить живое существо, для этого, собственно говоря, и Господь приходит в этот мир и дает нам веды. И в ведах есть два основных направления. Первое направление, то, что мы говорили, карма и гьяна. То есть, как правильно жить, как правильно действовать в этом материальном мире, для того, чтобы не нарушать его законов, это минимум цивилизованности, когда люди, даже, может быть, не являются чистыми преданными, они не нарушают законов Бога, живут по его законам. Карма-канды, действуй правильно, как это своего рода кодекс государства. Просто согласно ведам, государство это не какая-то вот такая ограниченная страна, а государство это весь космос. И главный государь это Бог. То есть то же самое, что следование законам государства, только в широком масштабе. Просто у людей такое сознание, что они понимают мир шире. Просто понимают мир шире. Один говорит, я гражданин России, допустим, и все. Другой меня ничего не волнует. Другие говорят, мы граждане всего мира. Третьи говорят, мы граждане всей Вселенной. Это уже более широкое сознание. И карма-канда просто обозначает, пойми, что твоя страна не ограничена такими государственными границами. Твоя страна, мы живем в едином мире. И все эти границы, они достаточно условны. Например, в этой стране можно, поощряется, допустим, говорится, да, то же самое какое-то мясоедение не возбраняется. Оно не возбраняется. В Индии оно возбраняется. Если человек ест мясо в каком-то месте, где его не едят, просто-напросто социальное давление его задавит. Он говорит, ты что? Например, в этом округе Курукшетра, там по закону запрещено есть мясо. Человек, который ест мясо, это преступник государственный. Не государственный, а вот этого маленького округа, там нельзя. И поэтому там, если вы пытаетесь это делать, вас просто-напросто накажут. Вот. И, например, в какой-то стране это можно делать, а в какой-то стране это нельзя делать. Вот. Но в целом веды дают нам более широкие представления о всем мире. Поэтому они говорят, карма-канды это просто-напросто законы мира. Не законы какой-то страны, а законы мира в целом. И у этого мира есть вечный, бессменный президент, который не меняется каждые 4 или 8 лет, а который вечно всегда. Это верховная божественная личность, это его закон и все. То есть это минимальный уровень цивилизованности. И поэтому вот эти вот два первых ведических пути, карма и гьяна, они учат этому. Но есть главная традиция вед, она такая, может быть, не столь видимая. Это называется Бхагават Парампара, или традиция, по которой передается вот это вот самое главное знание о любви. Каким образом стать опять чистым преданным Бога. Не просто в рамках этого мира оставаться и быть таким законопослушным гражданином, вот, а уйти за пределы материального мира. Потому что карма и гьяна, правильное поведение и развитие знания, это, как говорится, две стороны одной и той же монеты. Потому что карма учит правильному наслаждению в этом мире, а гьяна учит отречению от этого мира. Но и то, и другое имеет отношение к миру. И отречение от мира, и наслаждение миром имеет отношение к миру. Но бхакти, или чистая любовь к Богу, это то, что не имеет отношения к этому материальному миру. И это отдельная традиция. Отдельная традиция, которая дается в Ведах. И это как раз то самое, что Господь приносит этот мир, когда здесь накапливается неблагочестивое население. Мы знаем, что регулярно нужно делать порядок, наводить какую-то уборку. Потому что вроде бы мы специально не мусорим, вроде бы специально мы не делаем беспорядка, но глядишь, неделю порядка не наводил, и уже бардак, и уже нужно опять все расставить на свои места. Так в этом мире все происходит. И поэтому с течением времени накапливается адхарма, нерелигиозность. Появляется все больше и больше людей, которые нарушают всякие разные законы. И когда такой бардак уже приходит, генеральная уборка наступает. Мы говорим, ну все, хватит, уже бардак полный. Здесь паутина, здесь грязь, здесь прохудилось, нужно все ремонтировать, нужно все убирать, и мы начинаем все это делать. Точно так же, одна из причин явления Бога в этот мир, это наведение такого порядка, генеральной уборки, чистка такая, очень мощная. И вследствие этой чистки наступает порядок. И вот последний раз Кришна сам лично приходил накануне нынешней эпохи, накануне эпохи Кали. Он приходил в конце Двапара Юги, примерно 5000 лет назад, и он очистил эту планету от разных негативных сил. И мы знаем, что он утвердил на престоле благочестивого царя, Махараджу Парикшита, который соблюдал, следил за соблюдением, вернее, очень строгого ведического порядка. То есть можно сказать, что накануне наступления нашей эпохи ситуация на нашей планете была идеальна. Идеально, потому что во главе общества стоял идеальный царь Махараджа Парикшит, который держал все очень четко. И хотя время наступления эпохи Кали уже пришло, Кали пришел, он появился в его царстве. И мы видим, что Махараджа Парикшит встретил его однажды, он увидел, что Кали пытается убить корову. Корова или бык, мы знаем, это символ дхармы, религиозности, то есть это стабилизирующий фактор общества, культура благости. Вот. И этот Кали пытался перебить ноги этой коровы. Эти четыре ноги – это четыре символа, четыре столпа религии. Благочестие, вернее, чистота, аскетизм, милосердие, правдивость – это четыре столпа, четыре принципа, на которых держится цивилизованное общество. И эти четыре ноги быка символизируют эти четыре принципа. И вот этот Кали пытался перебить эти четыре ноги у коровы и быка. И когда Махараджа Парикшит встретил его, он хотел его убить сначала, потому что это демонизм полный. Но потом он уже занес свой меч, он хотел уже уничтожить его. А потом он понял, что все-таки время Кали пришло, Кришна, он по воле Кришны пришел. И поскольку Кали сдался, ему на милость, он упал на колени, перед ним стал его молить, говорит, что, пожалуйста, не убивай меня, я сдался, так сказать, тебе, поэтому того врага, который сдался, его не убивает. Тут, то если вы подняли руки, говорите, сдаюсь, вас уже не должны убивать. И Кали пошел на этот трюк, он поднял руки, сказал, все, Махараджа Парикшит, я сдаюсь перед тобой. И по всем правилам Махараджа Парикшит не мог его убивать, потому что он не сопротивлялся, он стал играть такого очень смиренного из себя. И тогда он сказал, ну, теперь, если ты мне оставил жизнь, где мне жить, скажи мне. И мы знаем, что Махараджа Парикшит определил Кали четыре места. Он сказал, ты можешь жить в тех местах, где нарушают принципы милосердия, чистоты, аскетизма и правдивости. Кали посмотрел по сторонам и сказал, такого места нет в твоем царстве. Такого места просто нет. Нет греха в твоем царстве. Где же я буду жить? Он говорит, ну, ладно, тогда живи там, где есть золото. Потому что из этой жажды золота рождается все остальное. И Кали где-то там на одной ноге в уголочке поселился. Вот. Но поскольку он остался жив, и у всех есть такая тенденция экспансировать, расширять свою власть, он стал думать, как же мне жить. И с врагами можно бороться по-разному. Можно по-честному, стенка на стенку, армия на армию, а можно хитростью. Можно сразу генштаб разбомбить, главные головы, а все остальные сами разбегутся. И Кали действовал именно так. Он ударил в голову. И голова общества – это брахманы. То есть Кали вошел в сердце брахмана Шринги. И этот брахман Шринги проклял царя Парикшита. Вот. И так началась Кали-юга. То есть Кали очень хитро вошел в сердце брахмана, брахман проклял кшатрия. И теперь, когда он проклял кшатрия, и кшатрия погиб, теперь некому защищать царство. Уже следующий царь, сын Парикшита, Махараджа Джанамиджая, уже не был таким сильным ведическим царем, как Парикшита, он уже был слабее. И поколение за поколением они стали все больше и больше сдавать свои позиции, ведические цари, и постепенно эта ведическая цивилизация стала отступать. И теперь Кали уже потирал руки, он стал действовать дальше. Опять же, через кого? Через брахманов. Он стал разлагать ведическую культуру именно воздействием на брахманов. Потому что брахманы — это как раз традиционно хранители ведической культуры. Они те, кто защищают ее. И поэтому он стал воздействовать через брахманов. Что же он стал делать? Он стал посылать демонов, чтобы они рождались в семьях брахманов. Он может такие вещи делать. Кали очень могуществен. И вот смотрите, брахманическая семья, которая рождается по виду, пока он маленький, разве поймет, что такое? Да, конечно же, наш брахманенок, конечно же, родился. Но через какое-то время он начинает уже зубки показывать, и уже совсем другая природа проявляется. Демон появился в семье брахманов. Но какой же родитель признает, что в его семье родился особенно брахманический демон? Конечно же, нет. На него оденем шнур в 12 лет, мы прошепчем ему на ухо мантру гайд, он будет теперь инициированный демон, который будет теперь изнутри этого сословия, находясь в этом сословии, он будет своим демоническим настроением разрушать все вокруг. Он скажет: «Я брахман, я родился в брахманической семье, вы вокруг шудры, чернь вообще, вы не имеете права на духовное знание, вы не можете совершать какие-то ритуалы и так далее, вы должны служить мне». Я вас благословляю, я брахман, я совершаю какие-то ведические ритуалы, я. Он будет все время так говорить. Вот, и поскольку у него все-таки будет какой-то определенный тяжесть, какое-то могущество, влияние, они, как правило, владели храмами, а храмы — это как раз были центральные места ведической культуры. Люди приходили в храмы, и все, что говорили брахманы, они доверчиво, наивно принимали за истину. А поскольку демоны стали рождаться в семьях брахманов, то теперь они стали говорить демонические вещи. И эти демонические брахманы, которых Кали, так сказать, всячески защищал, они стали уже утверждать касту на основе рождения. Ты брахман по рождению, не по качеству, а по рождению. Мы знаем, что у всего есть свое качество. Если это вода, значит это вода, это уже не земля, понимаете? И мы знаем, что у брахмана есть 9 качеств основные, которые описаны в Бхагавад-гите. Шама, Дама, Тапав, Шаучанг, Шанти, Раджан, Эва, Ча и так далее. То есть он терпелив, он чист, он религиозен, он смиренен, он правдив и так далее. Вот он брахман. То есть мы по качеству можем узнать, а не просто по шнуру, по прическе и так далее. Вот, но брахманы Кали-юги стали утверждать: нет, брахман — это тот, кто родился в семье брахмана. Тот родился в семье брахмана. А остальное, каким бы ты ни был парень золотым, замечательным, если ты не родился в семье брахмана, все, отойди, ты не можешь служить Богу. Мы, только рожденные с особой фамилией, как вы знаете, фамильный род, передаются, скажем, какие-то там титулы графские и прочие разные по фамилии. О, у вас какая-то княжеская фамилия, какой-нибудь там князь Мышкин или не знаю кто еще, да? Вот, то есть фамилия какая-то графская передается, и вот у вас вы родились в семье, и ваша фамилия Госвами. Фамилия такая, Госвами. Понимаете? Вы родились в семье, потом снова Госвами. Он, может, никогда не принимал саньясу, да, ну, фамилия у вас Госвами, понимаете, и все. И поэтому вы Госвами. Чем, как бы вы ни жили, как бы вы ни свинячили вокруг, фамилия Госвами, понимаете? Переводится «повелитель чувств». Вот все. И брахманы сказали: вот тот, кто родился в семье брахманической какой-нибудь там Мукерджи, Чатерджи, или там у них всякие разные Шарма, ну, всякие разные брахманические фамилии свидетельские. Раз родился в брахманической семье, и фамилия у тебя брахманическая, все хорошо, вот ты и есть брахман. А какая-нибудь другая фамилия у тебя, значит, ты уже все, не наш человек. Итак, через эти вот вещи стала разрушаться ведическая культура. И такие брахманы стали всякие разные страшные вещи делать. Они стали разрушать ведическую культуру. Например, они стали говорить, что нужно выдавать тех же самых дочерей как можно раньше замуж. И там тоже какие-то особые есть особенности. Среди брахманов тоже есть какие-то такие подвиды, касты, более возвышенные, менее, всякие разные. Ну, какие-то примеси есть. Вот. И считается, что женщину нужно выдавать замуж за человека кастой не ниже. Или равной, или лучше выше. Потому что если женщина как-то будет выше, чем мужчина, то тогда у них будут плохие дети. Потому что женщина внутренне не будет уважать мужчину, потому что он ниже происхождением. И из-за этого ее несмирение, вследствие их союза, дети будут какие-то тоже такие, не совсем правильные. Вот, поэтому женщину нужно выдавать замуж только за касту равную или за касту более высокую. И вот какой-нибудь папа, брахман, у которого дочь родилась, он должен выдать свою дочь замуж за человека, за мужчину кастой либо такой же, либо выше. А если дефицит таких, предположим, людей, а уже сроки поджимают, вот ей уже срок замуж выходить нужно, допустим, 10 лет, после этого они говорят, уже нельзя, уже слишком поздно выдавать ее замуж, то этот бедный ее отец, брахман, для того, чтобы не быть изгнанным из коммуны брахманов, он выдавал ее за кого угодно. Представьте себе, 10-летнюю девочку выдают замуж за какого-нибудь 85-летнего деда. Просто потому, что он нужной касты. Он соответствующий касты. Другого более молодого не нашлось, допустим, где-нибудь рядом. И вот просто он соответствует касте. И вот 10-летняя девочка и 85-летний дед. Понятно, что их брак недолго продлится. Вот, через 2-3 года этот дед, ее муж, умирает. А что она должна делать? На костер за ним идти. Они сказали, ты, если верная жена, в огонь. А это ребенок еще, понимаете? Она совершенно ребенок. В огонь! В это сказано, что верная жена должна идти за ней. И чтобы не слышно было ее воплей, как можно громче петь «Ом сваха», бить в барабан и так далее, этого бедного ребенка кидают в огонь и погромче поют. Ведическая культура. Вот так эти так называемые ведические брахманы стали разрушать ведическую культуру. Очень просто все стало, без всяких разных проблем. И отец шел на все эти вещи для того, чтобы просто остаться в коммуне. Ну все, он, слава богу, свою дочь избавился от нее от кармы. Сначала сдал ее за деда, потом ее просто-напросто сожгли. Да? Шашлык получился такой ведический. Вот так выражалась вся эта ведическая культура, вырождалась. Под видом жертвоприношений они стали приносить жертву животных, коров и так далее. Хотя нигде в ведах этого нет, нигде. Это уже установление, сделанное позже вот этими брахманами Кали-юги. Потому что Кали поощрял рождение демонов в семьях брахманов. А они уже как... Они должны быть хранителями культуры брахмана ведической, а они, наоборот, разрушают ее изнутри. И так Кали утверждает свою власть. И после того, как были введены вот эти все ложные жертвоприношения, Господь вынужден был прийти в облике Будды, который прекратил все эти жертвы, даже отменил на время Веды и так далее. Итак, этот процесс пошел по всему миру уже, и даже в Европе было время, когда церковь стояла над монархами. Церковь диктовала кардиналы и так далее, всякие разные главы церкви диктовали монархам свои какие-то определенные религиозные идеи. Но Кали ослабил их, тоже этих брахманов Европы. Благо, это было куда проще, потому что люди менее аскетичны. И когда монархи этой Европы стали замечать, что брахманы тоже ослабели, они их просто-напросто подвинули запросто. Первый такой герой, это был Генри VIII, английский король, который просто-напросто сам стал главой англиканской церкви, а всю эту верхушку церкви просто-напросто вообще там в расход пустил, разогнал их и все, без разговоров. И когда монархи, цари и кшатрии лишились вот этого духовного давления брахманов, они стали тиранами. Теперь они стали тиранами. А когда человек становится тираном, он начинает на всех давить. А когда он начинает на всех давить, обратная реакция, революция называется. Итак, тираны стали давить на народные массы сбросили их всех, революция. А революция приводила к чему? К демократии. А демократия обозначает, что нет авторитета. Демократия обозначает, все равны. Ты не лучше, чем я, а я не хуже, чем он. И мы все равны, понимаете, демократия. И когда наступила демократия, это был поставлен уже четкий осиновый крест на ведической культуре. Потому что нету абсолютной истины, нету авторитета. Там, где наступает демократия, нет никакого авторитета, невозможно установить абсолютную истину. Ваши слова не хуже, чем мои, а его слова не хуже, чем ваши. Все одинаково. И поэтому мы просто-напросто решаем большинством голосов, что у нас сегодня будет абсолютно истиной, вот это. А завтра вот это. Вот и все. Итак, Кали добился своего, он уничтожил брахманический класс, ослабил его до максимума, и вследствие этого пошли разные другие процессы, которые вызвали дестабилизацию общества, и в конце концов люди пришли к этой демократической формуле, что все равны, будем управлять на короткий срок, ты правил, потом я, потом он, потом она, и так у нас все будет держаться, непонятно как. Вот. И главная философия этого мира, что сейчас нет абсолютной истины. И это обозначает, что когда мы говорим словами шастр, шастра сказано, Кришна есть верховная, абсолютная истина и так далее. Наш демократический ум говорит, мало ли кто что напишет, а я напишу сейчас какую-нибудь другую книгу, что я верховная личность Бога и так далее. Попробуйте опровергнуть это, да как вы это можете опровергнуть, что я не являюсь верховной личностью Бога? Вы меня убьете, так это моя божественная лила, я просто так задумал. Невозможно никого ничем взять, понимаете, никаких авторитетов нет, наступила демократия, все, невозможно ничего сделать. Итак, это как раз и есть нынешняя наша ситуация, в которой пребывает современное общество. И поэтому сейчас утвердить абсолютную истину в массах довольно-таки сложно. Это, как правило, осуществляется на каком-то таком индивидуальном уровне, когда люди вследствие своего благочестия, великой духовной удачи обретают эту истину и начинают ее практиковать. Когда начинают практиковать духовный процесс очищаться, тогда они начинают проявлять определенные качества, качества настоящих личностей, духовных личностей, они становятся вайшнавами, и это духовное богатство, эта истина проступает для них, она становится уже их субъективным опытом. И тогда они начинают понимать, что такое эта вайшнавская традиция. На этом сегодня мы закончим и продолжим в следующий раз. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? Все-таки есть определенные, если мы говорим о вайшнавской традиции. Если мы говорим о вайшнавской традиции, то есть определенные каноны. Вот. И если мы почитаем основные вайшнавские писания, такие как Шримад Бхагаватам, хотя бы Шримад Бхагаватам, это общепринятый авторитет, то мы узнаем все-таки о существовании духовного мира и о жизни в духовном мире. И жизнь в духовном мире – это не просто освобождение, а это деятельность в освобожденном состоянии. Там живы освобождены от кармы, от всех этих вещей, от влияния гуна, они освобождены. Вот. Но они не просто освобождены в каком-то таком зависшем состоянии, они освобождены и деятельны. Это деятельность бхакти, основана на любви. Поэтому, если говорить о вайшнавских сампрадаях, которые, в принципе, все признают Шримад Бхагаватам, то здесь нет каких-то особенных сложностей. Мукти может выходить на первое место, только если мы разговариваем с имперсоналистами. Для них мокша или мукти освобождение может быть чем-то таким первостепенным. А формы Бога они воспринимают как какие-то такие временные проявления абсолюта. Но если мы общаемся с вайшнавами, то, как правило, с вайшнавами нет особенных проблем, потому что вайшнавы тут такие, это преданные Вишну. Преданные Вишну. И преданность – это вечная деятельность души. Поэтому я не знаю, конечно, о чем речь, может, я не понял вопроса, но с вайшнавами, как правило, проблем нет. С ними другого рода проблемы. Некоторые из них говорят, что форма Вишну является первостепенной по отношению к Кришне. Вот такого рода с ними есть проблемы. Вот. Но мы знаем, как этот Господь Чайтанья этот философский спор легко решил, когда последователи... кто там, Рамануджи или Мадхвы, с ним спорили и говорили, почему ты утверждаешь, что Кришна верховный? Мы говорим, Вишну верховный, в шастрах говорится, Вишну это абсолютно истина, открой Ригведу, пожалуйста, Ом дад Вишну, Парамам падам сада, Пашьянти сурая. Все полубоги поклоняются лотосным стопам великого Вишну. То есть прямо в главном писании ведическом Ригведе об этом сказано. Почему ты говоришь про Кришну? И Господь Чайтанья сказал очень просто. Да, действительно, Вишну велик. Более того, Вишну и Кришна – это одна и та же личность. Он говорит, мы не спорим, это одна и та же самая личность. Он говорит, ну скажите мне, дорогие вайшнавы, почему Лакшми Деви, супруга Господа Вишну, совершала аскезу для того, чтобы попасть на танец раса Кришны? Если она уже имеет высшее общение с Вишну, почему она совершала аскезу, чтобы попасть именно на общение с самим Кришной, с этой изначальной формой? Почему? И несмотря на свой аскез, не получила этого. Это не ее раса, это не ее вечные отношения. Не получилось у нее. Почему? И когда Господь задал такой вопрос, они задумались, сказали, Видимо, потому что Кришна это более сладостная форма. Он сказал, вот видите, Вишну и Кришна это одна и та же самая личность. Но с точки зрения расы, Кришна выше, потому что с ним возможны более утонченные отношения. Поэтому мы утверждаем, что с позиции расы Кришна выше. Хотя онтологически это одна и та же самая личность, Вишну и Кришна. Вишну просто это проявление могущества Бога, а Кришна это проявление сладости, любви, эмоций этой вот выше. Вот. Такого рода споры могут быть с вайшнавами, вот в этой сфере. А что касается мукти первичной, ну тут уже, по-моему, не совсем вайшнавский разговор.
Нет, мукти – 5 видов освобождения.
А, ну 5 видов в смысле…
Да, я веду, как я вам хорошо сказываю. Просто смотрите, вот убежденность, он говорит, ну даже Рамануджа там продает, другие вот там…
Все ясно. Еще тогда другой аспект я добавлю, что убежденность строится на желании человека. Например, в Бхагавадгите Кришна в 7 главе говорит о том, что если живое существо хочет поклоняться какому-то определенному божеству, я, находясь в его сердце, укрепляю его веру вот в это определенное божество. Итак, у нас есть какое-то определенное желание, и поскольку невозможно без веры и без какой-то убежденности чего-то достичь, то Кришна, видя наше желание, он вот эту веру нашу укрепляет, убежденность в это. И поэтому нам нет необходимости спорить с людьми убежденными. Нам есть необходимость общаться с людьми, у которых пока нет убеждений, или убеждения какие-то такие размытые. А люди, которые уже что-то имеют, ну, ради Бога. Если мы с ними спорим, это не очень хорошо, потому что ведь Кришна, их укрепляет веру в определенные вещи. Мы можем с ними спорить исключительно, скажем, ради, допустим, если этот спор касается утверждения какой-то традиции, но в широком каком-то таком плане, когда вот, ну, не знаю, рыцарский турнир, что называется, для утверждения чести мундира, чего-то еще такого. А так, на бытовом уровне в этом смысла нет. Ты веришь в Христа или в Магомета, да ради Бога, кто ж против, пожалуйста. Тот же самый Господь в твоем сердце укрепляет эти вещи, нет никаких проблем. Вот. То есть здесь мы не будем разубеждать человека, вот, потому что вера это сердце, сердцу не прикажешь, это очень тонкая такая вещь. Вот, поэтому здесь мы не будем настаивать. Не все могут так сразу, запросто принять Кришну. Вот. Но с философской позиции мы должны знать, что кроме субъективного мнения, есть еще объективное мнение. И это объективное мнение содержится в шастрах, точнее, то есть в словах, которые исходят прямо непосредственно от Верховного Господа. И для всех вайшнавов, в принципе, Шримад Бхагаватам является самой главной шастрой. И, в общем-то, Шримад Бхагаватам, как доказал Джива Госвами, хотя относится к категории смрити, по сути дела это шрути. Обычно считают все поклонники вер, что шрути это самое главное, изначальный вид это самое главное, а смрити это уже как бы такое, не очень. Вот. Но Джива Госвами доказывает, что Шримад Бхагаватам, хотя он относится по стилю и по языку к смрити, по своей сущности относится к шрути, то есть это изначальная веда. Да, Шри Гауранга. Какие воплощения?
Ну вот калия, это инфинсивная форма, калия. А другие эпохи есть? Данил просто второй.
Персонифицированная два пара юга. Не встречал. А что еще?
Кришна инфинсирует, как бы вот. То есть мы привыкли совершенно лекции слушаем, что материальный мир устроен, что деградация она естественно происходит. Но в то же время Кришна это ускоряет, инфинсирует в калии, например. Я вот слышал раньше, что он там молился, что он есть политики или слышал благословлять его мистику, мистика даже под Верховного Господа, он как бы усиливает этот процесс. Он же наоборот, он приходит.
Ну, понятно. То есть все зависит от того, с какой позиции мы ту или иную ситуацию оцениваем. Если мы с какой-то более ограниченной исторической ситуацией рассматриваем, то мы делаем акцент на одно. В целом мы говорим, что, конечно, задача Господа состоит в том, чтобы восстановить религиозность. Но поскольку демоны – это тоже живые существа, частицы Кришны, им тоже нужно дать какое-то место и время разгуляться вот, с этой братве, чтобы они оттянулись по полной программе, им он дает самую короткую эпоху. Кали-юга, через 30 тысяч лет, все, быстро, гуляйте. Все, он снимает все шлюзы, и они вот устраивают это самое, серпентарий такой, друг друга тут кусают. И все прочее. Вот это что же его дети, поэтому он дает короткую эпоху. И до какого-то момента Кришна держит порядок, два пара юга, потом Кришна уходит, все. И он позволяет Кали, потому что если бы Кали он не позволил, если бы Махараджа Парикша сохранил свою власть и держал бы все, так сказать, по-прежнему, это, конечно, было бы хорошо для вайшнавов. Но как бы осуществились желания демонов? Никак. А Кришна должен считать желание абсолютно всех. Поэтому он дает и им небольшое время для того, чтобы они осуществили свои вот эти вот планы. А что касается персонификации других эпох, Может быть, есть. Я не говорю, что нет. По идее, все персонифицировано. Все персонифицировано, просто я не встречал. Довольно интересный вопрос. Можно и философскую конференцию его задать. Шахтата.
Я хотел спросить, возвратиться к старому предыдущему вопросу. Наша как бы убежденность, она зависит же и от благочестия, да? Так еще как бы развития.
Если мы говорить о убежденности вайшнавов,
да, ну
вот, если говорить конкретно вайшнавам.
Мукти там вот про эти вот вещи говорите. А вы говорите, что с теми людьми нельзя такое спорить, и не стоит.
Не нельзя, не стоит просто. Да. Нет необходимости.
Вот, ну вот эта вот убежденность, она зависит от благочестия.
Конечно. Если я не благочестивый человек, то я убежден в том, что материальная жизнь – это благо. Хотя каждый день она пинает мне, эта материальная жизнь. Вот, если я не благочестивый, я думаю, ну ничего, мы еще одну операцию предпримем по усовершенствованию нашей несовершенной жизни. И еще, это у нас дело провалилось, мы следующее дело предпримем. Итак, сколько бы Майя не била по голове неблагочестивого человека, он продолжает искать неблагочестивый выход. И он уверен, что все-таки его образ жизни правильный. Хотя по всем понятиям видно, что этот человек, он вообще никуда не годится, но он уверен в своей правоте. То же самое, когда человек благочестив, то он, естественно, убежден в духовных вещах. Он, естественно, убежден в духовных вещах. Здесь был какой-то вопрос. Да.
Ну, обстоятельства явления Радхаятры и ее родственников.
По поводу Радхаятры?
Да, нет, тем не менее, на свете Радхаятры и ее родственников.
Роль Субхадры. Субхадра – это йога майя. Йога майя – это духовная энергия Господа, которая создает условия для духовных игр. Для духовных игр. В этом материальном мире Субхадра уже представлена как Дурга или Кали, материальная энергия. А по сути дела Субхадра – это йога майя. И божества Джаганнат, Субхадра, Баладев, ну, здесь все просто. Кришна, Джаганнат, изначальная форма, Баларам, это его первая экспансия, которая держит весь духовный мир в Сандине, Адара Шакти, всеподдерживающая энергия. Вот. А Субхадра Деви, это та, которая уже наделяет эту духовную обитель, вот эти многообразия духовных игр. То есть благодаря ей в духовном мире, во Вриндаване, живые существа забывают, что Кришна – Бог. Мы знаем, что высшая цель духовной жизни – это вспомнить, что Кришна – Бог. Но когда мы попали во Вриндаван, там самое главное – забыть, что Кришна – Бог. Там надо осознавать, что Он наш возлюбленный, или друг, или сын, или кто-то еще, знакомый. Вот. И вот эту функцию выполняет Субхадра Деви, как йога майя, духовная энергия. Последний вопрос. Да, это одна и та же личность. Как? Возможно, Пурнамаси представлена в виде такой пожилой дамы, видавшей виды. Вот такая, почему ее называют бабушка. Такая, вот, иногда она, ну такая, знаете, авторитетная очень бабушка, вот, которая может сказать свое веское слово. Точно так, как, например, материальная энергия. И уже много разных экспансий, все эти имена Чандика, Дурга, Кали, Деви и все прочее, это одна и та же энергия в разных экспансиях. Точно так же у Шивы, мы знаем, 11 экспансий существует. Точно так же эта духовная энергия, она, возможно, тоже представлена. С одной стороны, это сама Шримати Радхарани, духовная энергия. Другой какой-то аспект этой духовной энергии, это Пурнамаси, что-то еще, Субхадра. Все они немножко разные функции выполняют, но, по сути дела, так сказать, это одна энергия с разными функциями. Сейчас обед.